Я не совсем знакома, вижу, что здесь стоите. Знакомая, меня зовут Таисия Николаевна. Просторечие Тая. Фамилия моя Татыка. Я ведущий тренер Московского гештальт-института, гештальт-аналитик. Врач по первому образованию, по второму образу. Мне в свое время пришлось много работать с зависимыми и созависимыми людьми. И даже у меня есть опыт, личный опыт жизни зависимого человека. И как-то в свое время так сложилось, что я получила много поддержки от организации, которая тогда называлась «Интеллекционная», там работали друзья и коллеги тоже. И как-то меня поддерживали в том, что у меня хорошо получается работать с зависимыми и независимыми. И поэтому, когда предложили лекцию, какую-нибудь прочесть, то я выбрала тему, которая связана зависимости и созависимости. Но решила ее все-таки трансформировать скорее эмоционально. Ну, проблема эмоциональной зависимости и созависимости, которая встречается часто и просто среди добрых людей. Ну, больше всего, наверное, мне нравится определение любви у Эриха Фромма, который говорит, что любовь – это единство, единение с кем-то или с чем-то вне меня при условии сохранения собственной отдельности, отделенности, целостности. Вот, казалось бы, простенькое определение, но на самом деле вот эта самая целостность и отделенность – это, пожалуй, то самое главное, что мешает нам вступать в отношения зрелой любви. Потому что как достичь этой целостности, как обнаружить эту свою отделенность, не совсем хорошо понятно. Наверное, стоит начать с того, что человечество как вид эволюции было выброшено из единения с природой. Вот жили мы, как все животные, ничего не осознавая, ничего не боясь, повинуясь инстинктам, и были вполне счастливы. Но эволюции было угодно подарить нам разум и воображение. И мы стали осознавать то, что, может быть, лучше было бы не осознавать. Ну, например, сейчас мы уже осознаем, что мы одиноки. Мы осознаем, что мы не всесильны, а даже иногда и бессильны. Нам приходится осознавать, что наше рождение случайно, и смерть наша случайна. И вообще мы осознаем, что мы умрем. Животные это не осознают. И вот эти все осознавания делают человека по сравнению с животным очень неприкаянным. Ну, как будто бы у животных есть дом, где они спокойны, сыты или очень сыты и счастливы. Они живут своей интенсивной жизнью. А нам этого стало мало. Отсюда мы изгнаны, а здесь мы вынуждены искать какие-то другие, уже не зверинные, уже не животные, а человеческие способы единения с этой жизнью. Ну и вот в этих поисках человек, пожалуй, и развивается. Интересно, что находятся способы единения, они тоже человеческие, но не ведущие к удовлетворению. Ну, например, единение за счет растворения. Это когда мы для того, чтобы почувствовать свое единение с миром жизни, растворяемся или в другом человеке, или в какой-то идее очень ценной, или в каком-то государстве, или в группе людей, или в Боге. Мы растворяемся, мы это единение получаем. Единственное, это не избавляет нас от страха, от тревоги. Потому что, растворяясь, мы теряем свою вот ту самую отдельную, определенную, целую. Мы становимся частью чего-то большого напряжения. И другой прекрасный, не менее прекрасный способ совладать с вот этим социальным одиночеством, это попытка властвовать над миром. Это сделать других частью себя. Сделать группы людей частью себя, государство сделать частью себя. Ну, много чего можно сделать частью себя. Большое количество денег, большое количество там людей, институтов, пароходов, чего угодно. Да? И тоже единение с этим всем приходит, а счастья нет. Потому что никуда не денешься от осознавания, что все это конечно. И это все то, что мы можем терять. И это, когда мы властвуем над чем-то, свою отдельность, мы тоже теряем, потому что это уже не я отдельный, а я вместе с этим. Единственное, что, в общем, помогает нам обрести наш специфический человеческий дом в этом мире, это любовь. Это то, что может, ну, скажем так, любовь, если она зрелая. А вот что такое зрелая любовь, это отдельный разговор. Знаете, на самом деле мы любовью называем много разных феноменов, явлений, переживаний, комплекс ощущений индивидуальных каждого. И вообще-то имеем на это право, в конце концов. Мы люди такие, какие мы есть. Да? Но поговорить об этом все равно интересно. Чем же все-таки отличается зрелая любовь, допустим, от любви, окрашенной зависимостью, созависимостью? Да. Симбиозом каким-то, выгодой, страхом потерять и так далее. Я вот думала о том, что тот же Шекспир, да, когда писал Ромео и Джульетту, я не знаю, что он там хотел написать, собирался ли он писать о любви, да? Считается, что это произведение о любви. А на мой взгляд, это произведение о вражде. О вражде двух планов. А Ромео и Джульетта – это просто иллюстрация того, к чему может привести вражда двух планов. Почему мне не кажется отношение Ромео и Джульетты любовью? Ну, потому что, наверное, точно в их отношениях не присутствуют те компоненты любви, которые делают ее зрелой. Тот же Эрих Фромм, невозможно просто с ним не согласиться, он говорит о том, что в отношениях любви обязательно присутствует забота, обязательно присутствует ответственность, обязательно присутствует уважение и обязательно присутствует знание. Знание любви. Ну вот, по-моему, я не помню там уже по произведению. Вся трагедия развернулась там в течение месяца или чуть меньше. Ну, с момента, когда вспыхнула любовь и все вот. И уж там точно вот этих компонентов, на основании которых можно было бы судить, что эти люди любят друг друга, ну, их просто нет. Они просто не могли успеть ну, поверить. То, что была влюбленность, страсть, очарование, непреодолимая тяга друг к другу, это было. Но любовь это можно ли это уже считать любовью. Ну, короче, вот так. Что еще мне кажется вот интересным, когда мы говорим о любви, это то, что похоже, что в отношении силы любви могут вступать только личности, которые достигли, ну, хотя бы относительно психологической зрелости. А вот Фром написал, сейчас даже прочту. Он так красиво написал. Все жизни индивида – это не что иное, как рождение себя. Мы, наверное, рождаемся окончательно в минуту смерти. Хотя трагическая участь большинства людей умереть не успела родиться. Ну и возникает естественный вопрос. Что ж получается, не созрел перед смертью в глубокой старости, да? Тогда же впустить прелести зрелой любви. Вот. Ну, к счастью, не все мы все-таки достигаем зрелости психологической в таком возрасте. Другие с счастливчиками некоторыми это случается раньше. Вот. И еще какая-то такая важная вещь, мне кажется, что вот достижение зрелости – это что-то очень случайное. Это то, что с нами случается, если нам повезло. Вот как-то так удачно родиться, как-то так быть поддержанными родительскими фигурами, как-то так развиваться, чтобы родительские фигуры не препятствовали дальше. Да? И вот тогда случается какая-то эта зрелость. Вот. Но еще мы можем достигать зрелости благодаря психотерапии. Если обнаружили, что вот как-то что-то непонятное с нами происходит. Мы можем какие-то участки своей личности, которые у нас оказываются дефицитарными, мы можем их восполнять с помощью психотерапии. Ну и можем их восполнять с помощью другого близкого, любимого. И тогда очень большая опасность оказаться в отношениях зависимости от этого. Мне кажется, важно еще сказать такую вещь, что различают много видов любви. И почему мне хочется о них сейчас сказать? Потому что оказывается, что ни один из видов этой любви не может быть проигнорирован для того, чтобы можно было вступить в зрелые отношения любви двух взрослых людей. Поэтому мне придется немножко о них, наверное, сказать. Ну, например, известно, что существует такая любовь сиблинговая, братская, сиблинговая. Да? Это вот любовь, которая распространяется на людей, которые равны индивидуум. То есть приблизительно по возрасту, по зрелости личности. Это люди из одного поколения. Но в данном случае я говорю о братской любви в еще более широком смысле. Это способность любить людей, других, принципе. Вот это способность осознавать свое единство с человеческим родом. Это способность любить этот человеческий род и себя как представителя этого человеческого рода. Вот мне кажется, в профессии психотерапевта это одно из важных условий. Любишь ты в принципе людей? Интересны ли они тебе? Да? Раз, видишь ли ты их как себя? Потому что мы привыкли смотреть на людей часто поверхностно. И когда мы смотрим на людей поверхностно, мы замечаем скорее их различия. Да? Кто-то блондин, кто-то брюнет, кто-то красив, кто-то нет и так далее. Да? Но если заглянуть за эти различия, лежащие на поверхности, мы обнаружим, что сущность человеческая у нас вообще-то одна. мы люди, мы из одного племени. И если есть вот эта способность любить свое племя, то это какая-то, на мой взгляд, основополагающая, основная составляющая любви. Ну и, как вы понимаете, братская любовь, сиблинговая любовь, она не дифференцирована. То есть она не исключительна. Она ко многим людям, она ко всем людям, она пробует, она видна, скажем так. Если вот материнская, это вот та любовь, которая, в общем, не равная. Если сиблинговая она равная, то материнская она не равная. Это любовь сильного, нуждающегося. Ну, если мы не будем в пафос там одевать младенца, да, то это бессильное, безумное, слабое существо. Полностью нуждающееся, ну, в заботе, в обиде и так далее. И материнская любовь, она основана на желании заботиться о маленьком, о слабом, о немощном, о нуждающемся. Она, вот если подумать, ведь мать ничего не получает взамен. Ну, она получает бессонные ночи, крики, испачканные подгузники, там, болезни бесконечные, тревоги и все такое, да? И тем не менее, она выполняет функцию любви. Причем, интересно, что материнская любовь, она такая, скорее, инстинктивная, ведь и звери любят своих детенышей. Защищают, охраняют, обеспечивают жизнь, обеспечивают кормление, безопасность. Все это они тоже делают, так же, как и мама маленького ребенка. Да? Эта любовь такая действительно архаическая, действительно какая-то животная, безусловная. То, что мы говорим, когда говорим, безусловная. Никаких условий, она не ждет от младенца слов благодарности. Там, или еще чего-нибудь. Она радуется всему, что происходит. Но в материнской любви есть как минимум два аспекта, которые, на мой взгляд, важны, очень сильно важны оба. Ну, первый просто питательный аспект обеспечения жизни и безопасности, там, тепла, заботы и так далее. Да? И второй аспект – это радость жизни. Вот мама его может дать, а может не дать. И зависит это от того, умеет ли мама радоваться жизни. Так интересно, что обычно и на маленьких детях, и на взрослых, даже издали, при внешней связи, иногда бывает видно. Был добавлен вот этот второй аспект при выращивании ребенка или нет? Потому что мама гарантирует, если она здоровая, если все человеческие тревоги у нее, как сказать, ну, успокоены. То есть она сама в безопасности, в удовольствии, но тогда она может отдаться своей инстинктивной деятельности, в удовольствии, она будет транслировать, что хорошо, что ты родился, хорошо вообще жить. Хорошо быть мальчиком, хорошо быть девочкой. Вот хорошо появиться на этот свет, и жизнь вообще удивительно, прекрасна, любопытна, и как здорово, что вы познакомились. Вот такая мама, она дает вот этот аспект материнской любви, из которого, на мой взгляд, потом у ребенка формируется вот та самая братская любовь, про которую я говорила в начале. Когда люди хороши, жизнь хороша, мама счастлива, вот всем хорошо. это компонент, который у нас может появиться, если удается. Ну и вот тут уже можно кусочком сказать. Так вы понимаете, что если мама не обеспечивает витальную безопасность, да, то человек, который вырастает потом во взрослого, будет дефицитарен в этом. Он будет бессознательно связывать свою безопасность с другим человеком. Кто-то другой должен будет обеспечить ему безопасность. И тогда этот другой, ну, оказывается человеком, от которого будет зависеть. Да? Если, допустим, безопасность вроде бы была, но вот мир страшное место, люди злые, вот, жить страшно, зачем ты родился, сыночек, такое тяжелое со стороны мира, подойдите. Вот. Но понимаете, у человека дефицитарность в этой области. Ее никуда не денешь. И где-то ему нужно будет, ну, вот эту свою потребность, может быть, в удовольствии, но в радости, да, в теплом отношении к миру, нужен будет кто-то, кто будет это как-то обеспечивать, добавлять, быть донором в этой теме. А, кроме того, материнская любовь, она как бы, ее особенность еще в одном. Это вообще трагическая материнская любовь. Потому что правильная материнская любовь – это та, которая присутствует рядом с ребенком и пока он мал, и когда он начинает расти. Потому что любить растущего ребенка вот той самой архаической материнской любовью уже очень сложно. Растущего ребенка легче любить отцовской любовью. Вот отцовская любовь относится уже к специфически человеческой зоне. Что любят папы? Когда ребенок начинает говорить, ходить, когда он становится каким-то. И папа поддерживает развитие, обучение, там, действия, решения какие-то, да? Вот. И когда ребенок, естественно, естественным образом подрастая, начинает формировать собственную идентичность, начинает появляться его «я», да, то инстинктивной любви мало, да? Безусловная любовь исчезает. Да? И как продолжать его? И вот хорошая мама, она ухитряется его любить, даже когда он растет самым неприятным для нее образом, выдворяя то одно, то другое, то пить, не слушаясь, противоречия и так далее. Ну, конечно, тут не только дело в том, что материнская любовь скорее инстинктивная, да, вот сложности у мам возникают, а еще и потому, что, как там, мамы разные нужны, мамы разные важны, да, а мама может воспринимать свое дитя как нарциссическое расширение свое. И ей тогда очень важно, чтобы он развивался именно так, как ей нужно, чтобы она могла гордиться им. И тогда любить сложно, потому что он же все равно развивается, как у него получается. Противоречие нарастает. Да? А кроме того, мама может быть очень классной женщиной. А совсем маленький, но вдающийся в ней ребенок – это идеальный объект для размещения своих властных тенденций. А подрастающий ребенок, он опять-таки сопротивляется, нарастает конфликты. И тем не менее, если все-таки повезло человеку, мама как-то справляется с этими неприятными ситуациями роста ребенка, он получает первый опыт не только заботы, защиты, привязанности, но и первый опыт отделения, когда можно отойти, делать что-то иначе и вернуться и быть принятым. После совершенного ребенком произвола он возвращается и опять принят, уже таким, с этим произволом. Наши клиенты не вышли. Вот. И еще. чем дальше, еще больше трагизм родительской роли, когда ребенок совсем уж вырастает, сепарируется, отделяется. Вот такая уважаемая материнская любовь, это когда мама, в общем, способствует росту ребенка и способствует его отделению от себя. Ну, хотя бы не придется, скажем так, смягчить эту ситуацию. Да. И продолжает любить своего ребенка, даже когда он уже стал отцом своего ребенка, у него своя семья, да, и умеривает свои желания поучаствовать в жизни этой семьи, там, как-то кого-то родить ей, и при этом не говорит: ты неблагодарный ребенок, ты меня бросил и ушел к другой женщине. Вот те мамы, которым это удается, они поистине зрелые женщины. Те, которым не удается, сколько бы они ни рассказывали, что их материнская любовь настолько сильна, что они ничего с этим поделать не могут, это неправда. Это не про любовь. Это про власть, это про зависимость. Это про то, что мама, вероятно, сама не является зрелой личностью. А еще, может быть, про то, что когда исчезает потребность какой-либо инстинктивной жизни, она не находит опоры в братской жизни. Вообще так, любви к людям, человечеству, ей нечем заняться. Потому что она любит. Ну, что еще? Материнская любовь, это, конечно, одно такое основополагающее явление в нашей жизни, благодаря которому мы, правда, можем научиться любить или не научиться. Вот я боюсь что-нибудь выпустить. Ну, вы уже, я так понимаю, что вы поняли. Любовь – это не то, которую в легкую каждый может пользоваться. Правда? Это вот то, что случается в том случае, если мы набираемся любопытства и прикладываем усилия для того, чтобы свою личность сделать зрелой. Будет мы всем дано. Ну, да, есть еще одна любовь, которая очень... А, кстати, вот материнская любовь тоже не ограничивается одним отцом. Потому что если мама способна любить одного ребенка, она способна любить и всех своих детей. И она способна любить и детей, ну, в принципе, и тех, кто нуждается. То есть эта любовь не такая не исключительная, не персонифицированная. Да, это мать-дитя, как метафора. Да? Способный оказать помощь и тот, кто нуждается в этой помощи. В отличие этого, эротическая любовь, она интересна. Это тоже любовь равных. Но это любовь уже избирательная. Это единение с другим, единственным человеком, с которым... Ну, ты можешь реализовывать свои потребности, делясь с ним и одновременно сохраняя свою отдельность и свою целостность. Но вот эротическая любовь – это что-то самое такое, скажем, непостоянное, иллюзорное, сомнительное и ускользающее. Потому что если в основу эротической любви большинство добрых людей все-таки кладет, да, сексуальное влечение. А сексуальное влечение – это энергия, которая легко воспламеняется с помощью любой другой сильной эмоции. И поэтому вот только если на ней основано все, да, не включаются остальные составляющие, то, как правило, эротическая любовь, основанная только на сексуальном влечении, очень быстро проходит. И это, как правило, зависимо-созависимые отношения. По-разному бывает, как в этих отношениях строится. Ну, во-первых, оба партнера, а особенно, например, тот, которого является из-за его неземной красоты и сексуальности, оказывается в некоторой зависимости от собственной внешности. Ну, поскольку он сам так воспринимает, да, я красивая, поэтому меня любят. Поэтому вы понимаете, что основные усилия направляются не вообще не на развитие личности, не на развитие отношений, а на поддержание своего тела в сексуально привлекательной форме. Ну, вы понимаете, что это девочки любви. Но даже если сексуальная привлекательность не утрачена, но она может утрачиваться за счет того, что... Ну, в общем, это стало привычным. Это то, что уже было. И вот при этой эротической любви, когда люди вот увлекаются, вспыхивает что-то между ними такое невообразимое, у людей появляется иллюзия, что они близились. Вот не зря шутка есть, да, сексуальная близость еще не повод для знакомства. В том плане, что это иллюзия сближения. Это слияние, это влюбленность, это близость исключительно на физиологическом уровне. Потому что для того, чтобы понять, случится близость или нет, нужно познакомиться. Вот этот один из важных компонентов, да, о котором говорит Фромм в любви, это знание другого человека. Вот. А знакомиться люди будут. И на самом деле, когда пара начинает вместе жить, если им удается не разбежаться, когда накал эротических страстей спал, да, то дальше у них есть шанс встретиться все-таки, познакомиться, как люди. Может быть, найти какую-то привлекательность друг для друга, да, друг в друге. Может быть, даже им удастся обнаружить уважение друг к другу. Это уже, да, высший пилотаж. Это по пути к белой пути. Ознакомились мы всю жизнь. Когда познакомились парень и девушка, они же, ну, не знают еще, какие они муж и жена. Да? Когда станут жить вместе. Они не знают еще, она какая она хозяйка, он какой он там, не знаю, защитник или зарабатывающий деньги. Ничего же не известно. Они пока даже не знают, сколько ли они ищут, как они будут распоряжаться деньгами. Они совершенно не представляют, как сложатся их отношения, когда в семье появятся деньги. Какая она мать, какой он отец, как они будут устраивать свои отношения в присутствии вот этого третьего лишнего. Понимаете? Ну, и дальше. Они не знают, как они будут жить, если вы проснетесь не так. А им опять приходится знакомиться в этом периоде жизни. Ну, если они дожили, то это было. И на самом деле, вот это все движение по знакомству, по обнаружению себя в новой точке жизни, это все прогресс. Прогресс в развитии личности. Регрессом в развитии личности такой ситуации называем, соответственно, что? Бурное сексуальное увлечение, разочарование, поиск нового партнера. Там сошлись, чуть-чуть пожили, что-то не так, расстались, поиск нового партнера. Там ребенок подрастает, вот этой материнской любви места нет, инстинктивной, вот той самой обеспечивающей питание, нет места рожать нового ребенка. Да? Подрос этот лет до 7 рожай мужчину. Потому что прогрессировать вместе с ребенком, изменяя функции своей любви, это труд. Это труд и личности. Легче просто делать одно и то же. Я понимаю, что я сейчас говорю вещь, ну, такую непростую. Ну, получается, что я говорю? Люди, у которых дети один за одним, да, вот, они застряли на каком-то уровне своего психологического развития и воспроизводят одну и ту же. И это правда. Ладно. Еще что? Сейчас посмотрю, я тут какие-то планы писала. Хорошо. Да. Эротическое, это хорошо. Еще одна любовь, из которой белая любовь невозможна. Это любовь к тебе. Это тоже очень, ну, спорная такая категория, которая в области морали вообще признается чем-то не очень хорошим. Да, термин себя любит, там эгоизм, это вроде человек не очень хороший. Хотя с другой стороны, и здесь может быть некоторое выражение, да, возлюбить ближнего своего как самого себя. Вот как же это интересно, да? А любить ближнего, если не любишь и не знаешь тебя. Вот, мне кажется, и эта любовь произрастает из того, что может дать толковая мать, из вот той самой братской любви. Если я люблю человечество и чувствую себя принадлежным к людям, я не могу не любить себя, признавая себя частью, ну, человечества, будучи таким же человеком, как все остальные. Вот если это присутствует, это ложится отблеском и на отношение к себе. Но тут очень много людей, которые, ну, занимаются психологией, вот, они этот термин знают, полюби себя. Да? Заметь себя, обнаружь себя, полюби себя, признай себя таким, какой ты есть. Это правда очень ценная вещь, потому что, похоже, никак нельзя любить другого, не любя себя. Вот давайте возьмем эти две вещи. Эгоизм и эгоцентризм. Нет, альтруизм. Антон, альтруизм. Вот, казалось бы, эгоист – это человек, который чрезмерно любит себя. Но на самом деле обнаруживается следующая вещь. Он не просто не любит себя, он совсем не любит себя. И это обозначает, что ему не удается обеспечить себе надежное уважение, внимание и нежность себе, своей сущности глубинной. Он все время чувствует себя обделенным, нелюбимым, ненагражденным ничем. И его попытка вот урвать что-то у других, ну, забрать, позаботиться о себе вот таким активным, бесцеремонным способом, это всего лишь попытка заглушить ту пустоту, которая есть у него внутри. Берем человека, который альтруист, который вот очень других любит и себя, ну, просто вот ради них готов забыть, да? Интересная очень вещь. Потому что на поверку-то получается, что этот человек не просто не любит себя, он еще и враждебный. А альтруист возносит свое невнимание себе благодетель, да? Ну, настолько хороший человек. Спрашивает, зачем ему зарабатывать такую хорошесть? Да затем же, что внутри он чувствует себя плохим, нелюбимым. Он себя не любит, не ценит, не знает. И тогда, помогая всему белому свету, всем людям, кто вокруг, он надеется получить ту любовь, которую он в состоянии дать себе. Но на самом деле, вместо того, чтобы что-то созидать, вот тоже любовь, да, он созидает чувство вины у окружающих, чувство стыда и, как следствие, агрессию к этому прекрасному, любящему всех человеку. И на самом деле в любой, и естественно, у этого очень любвеобильного человека очень много враждебности к этому миру. Потому что он никогда не может получить то, на что рассчитывает благодаря вот этому, ну, своему силе. И получается, что и эгоист, и альтруист одним миром мазан. С любым мазанным оттенком. Но в общем это недостаток любви. Что еще, пожалуй, если бы потом мы сказали, что делать. Еще Маша.
Маша.
Когда перерыв?
Минут через пять.
Хорошо. Получается, что белая личность в состоянии любить себя, в состоянии любить других людей. И прекрасно чувствуя общность, заглядывая за различия. Это личность, которая вот интересно, сразу противоречия возникают. Ну, то есть как бы человек, который может любить другого, не нуждаясь в нем, не испытывая нужды в нем. Это если мы берем совершенно какому-нибудь там, не знаю, идеологическому. И тогда другой человек – это тот, с которым ему интересно, удобно, приятно и не обременительно. Правда? Ну, если мы туда добавляем эротическую любовь, да, то еще и человек, которому у него возникает возбуждение. Вследствие всех вот этих вещей, и внешне приятен, и необременителен, и, в общем, сам стоит на своих ногах, не надо его нянчить, да. Спасать, помогать, удерживать, да? И слова человеческие понимают. Ну вот бывает, уже на чистых
таких. Я бы себя прожить могу, но с тобой мне лучше.
Да. Важен мне лучше. Да, этот человек мне важен, но не нужен. А, не нужен. Это самое, пожалуй, важное. Если этот человек умрет, уйдет, его любовь ко мне исчезнет, он уйдет в другое место. Я не исчезну, я не пропаду. Да, мне, наверное, будет больно, мне будет его не хватать, если моя любовь к нему не прошла. Но я не разрушусь, я останусь, я буду знать по-прежнему, кто я, какой я национальности. Что я люблю, что я не люблю, да? Как я выстраиваю свои контакты с миром. То есть моя идентичность не пострадает. Во всех остальных случаях, когда, ну, вообще, иногда так и случается, что уж так страдала идентичность, что человек погиб. Хотя бывает. И бывает, когда человек не справляется с этими переживаниями, да? и заканчивая самоубийством, или сумасшествием, или каким-то совершенно асоциальным поведением, ну, в общем, тем же самоубийством, но только таким отставленным, отсроченным. Да? И тогда, скорее всего, любовь между этими двумя людьми была неделя. Вот можно себе представить, что если встречается один человек, ну, практически зрелый, да, мы уже договорились, что идеальных зрелых не бывает. Это перед первым, и то, если все пойдет хорошо. Да, можно выдохнуть. Вот. А более-менее идентичностью устойчивые, с какими-то ясными пониманиями собственных желаний, собственных ценностей, там, знаете, а второй в значительной мере дефицитарен. То есть вот с ним что-то, ну, не так сильно. Вы понимаете, что эти отношения моментально начнут строиться по типу донор и реципиент. Да? Тот, который донор, будет заполнять те какие-то пустоты, потребности в личности, которые есть у второго. Ну и через какое-то время вот этот донор начнет чувствовать себя некомфортно. Дальше вы понимаете, что он каким-то образом будет пытаться уйти, не отдалиться, чтобы уменьшить степень проникновения другого к нему, да, уменьшить эту оккупацию. Для второго это страшно. Ну, настолько страшно, насколько он дефицитарен. Немножко дефицитарен, не так страшно. Если в этом человеке все, да, то это паника. Что начинает делать человек? Наращивать приближение, наращивать, удерживать, выковыривать, манипулировать, привлекать и так далее. И дальше, скорее всего, эти отношения, ну, вариантов таких, это донор уйдет, не вынеся тяжелый донор. Вот. Это донор будет, может попытаться, если у него много у донора, да? Может попытаться быть устойчивым рядом, отстаивать свои границы, в какой-то мере удовлетворять потребности, но одновременно, ну, не все. Да? И за счет этого мудрого присутствия второго, тот первый может немножко подрасти. Но нужно отдавать себе отчет, как только вы попали в ситуацию донора, да, очень легко оказаться в третьей позиции, в позиции созависимости. Когда ты уже будешь полностью давать то, что нужно, при этом читая, почему же ты сам не делаешь то же самое, что ты должен был делать сам, но продолжаешь обслуживать. И тогда, значит, ты становишься созависимым постепенно, и постепенно разрушается твое «я». Вот это самое страшное последствие для созависимости. Потому что ты отказываешься от своих потребностей, от своих видений ситуации, от своих приоритетов, выборов и всего. Потому что любимый от этого страдает. Ты сворачиваешь свои потребности, ты подстраиваешься полностью под потребности другого, и ты фактически считаешь. И так случается, когда доноры, несмотря на то, что им очень сложно, они по какой-то причине эти отношения не разрывают. Ну, например, дети, да, желание с ними видеться, если там еще идет манипуляция детьми с другой стороны. Или там чувство дружбы, или очень такие... Знаешь, вот дети там другой вариант, да, другой вариант, да. Сейчас. Там еще вот дети, и еще есть долг и мораль. Ну, знаете, это очень мощный проект, который делать нельзя, что это один раз и на всю жизнь, что это как-то плохо повлияет. Вот, ну, образы детей, мораль и разобрать. Да, да, да. Вот в тех ситуациях, когда правда, деньги, да, допустим, но там интересно, человек может быть как независимым в этих отношениях и как зависимым в этих отношениях. Смотря как он делает выбор оставаться в отношениях из-за денег. Если это явная сделка, я тебе то, а ты мне то. Это не созависимо. Это сделка. Но это уже не контракт. А вот если это все сложно, когда не осознается, когда зависимая песня поется, да, не могу уйти, потому что я же сама не иду, а так бы я, и я ничего не умею. Но это классическая песня зависимого, да, и это, как же, я сейчас вовсе не говорю, не отношусь к этому с осуждением. Просто личность находится на той зоне сделки, которой она смогла достичь. Какой ей удалось, ну, там, с помощью родителей, и что она потом добавила сама к тому уровню, который... Ну, мне так А если вспоминать нашу родную дистанцию к любому контракту, которая отображает группу контракта, да, и говорить о жизни человека. Вот этой категории, вот вся жизнь проходит, да, с таким же циклом контакта, то, наверное, тоже можно заметить те же самые, ну, закономерности, о которых говорит тот же Фрунт, тот же Фрейд. В каком смысле? Что если наше развитие психологическое каким-то образом оборвалось или сильно исказилось на самой первой части этой кривой, которая отображает зону безопасности, да, то наша личность будет лучше. Наша нужда в другом человеке будет просто катастрофической. Другому человеку, такой человек вырастает, становится взрослым, но его потребность в другом, она такова, что практически другой не в состоянии, ну, обеспечить эту потребность. То есть на самом деле потребность в другом человеке, как в матери, как почти как в родственнике. То есть другой должен обеспечить все. Безопасность, надежность, тепло, любовь, способность догадываться о том, чего хочет. Первый, всегда удовлетворять все потребности, которые есть у человека. Если же психологическое развитие становилось немножко попозже, например, на уровне интроектирования мощного, то есть когда интроекты уже поступили из внешнего мира в достаточном количестве, да, а вот видение этих интроектов, которые происходят в возрасте от полутора до трех, а потом подростков, еще не случилось, то наша личность тоже будет нуждаться. В чем? В том, чтобы другой, который рядом, и дальше давал полезные им проекты, которыми мы могли пользоваться. То есть говорил, что делать, как делать, почему это стоит делать. То есть как бы направлял нашу жизнь, направлял наши выборы. И так далее. По-хорошему, вот когда развивается ребенок, да, у него, если удачно пройдена фаза безопасности, что это значит? Если до полутора лет он жил в безопасности, и даже когда он начал потихоньку отходить от мамы, он мог возвращаться, и его безопасность не страдала. Ну, его не наказывали, его там не убрали и так далее. То такой человек обеспечивает себе сам, ну, зону безопасности. Он знает, как с этим обращаться. Мало того, он хорошо знает, что такое небезопасность. Как что-то отличное от ситуации безопасности. Человек же ребенок, который сразу в ситуации небезопасности, при наличии матери, которая не в состоянии обеспечить ребенку, да, то у него даже нет понятия ситуации безопасности. Просто потому, что у него никогда не было ощущения. Нет, как? Он не понимает, что такое опасность, потому что никогда не был в безопасности. У него нет дифференциации. Но это крайние такие случаи, и они часто заканчиваются просто психозом. То есть шизофреники такого всегда в безопасности, всегда в безопасности. Вот. Но дальше, если вот, например, безопасности было мало, то тогда наступает в нашем развитии зона формирования привязанности. Мы начинаем как бы выбирать объект привязанности. Но этот выбор оказывается уже не свободным, потому что мы выбираем объект привязанности, который обеспечит нам ту безопасность, которую мы сами себе не можем обеспечить. И мы оказываемся с объектом привязанности такой тесной связи, что мы теряем полностью свободу. Вот у Данилы Хлумова эта метафора очень хороша, что если ты сцепился зубами в пищу, тебе нужно ее какое-то время удерживать, ну, чтобы она была твоей, да? Но для того, чтобы ты мог ее съесть, ты должен ее выпустить из зубов, чтобы можно было откусить. Пока ты просто ее держишь, ты ничего не можешь сделать. Вот это вот очень печальная такая судьба вот этой зоны привязанности. Чем больше ты привязан, тем меньше ты свободен. И все время голодный, потому что невозможно это получить, то, что ты хочешь. Потому что все силы уходят на удержание объекта привязанности. Если ребенку мало того не обеспечили безопасность, еще и привязанность не дали сформировать. Нет кому было. Да? То дальше получается, без безопасности и без привязанности человек начинает функционировать в зоне, где уже отношения. Без вот этих двух вещей. Это вот эта зона нарциссическая, в которой получается, что человек все время нуждается в отображении себя, потому что его как бы нет. Но он не в состоянии понять, где опасно, где безопасно, кто ему принадлежит, кому принадлежит он, кто он. Вот в зависимости от того, на каком уровне остановилась, вот выделяют, так, я думаю, что их больше, но такие самые известные, это четыре формы созависимых отношений. Ну, обычно зависимым называют того, кто нуждается. Дефицитарная личность, да? А созависимый – это тот, кто как бы думает. Хотя, на мой взгляд, это одно и то же зависимость созависимость. Кстати, вот этот алкоголизм, наркомания, употребление химического вещества – происходит в тех случаях, если привязанность формируется плохо и чревата очень сильными болезненными переживаниями. То есть человек, к которому ты привязан, постоянно от тебя что-то требует, тебя плохо оценивает, тебя там придавливает, тебя ограничивает, контролирует, унижает, не дай бог. Вот тогда привязанность к химическому веществу оказывается.
Водка ничего этого не делает.
Ничего
этого. Но лучше всего не делает.
Конечно. Она отдает удовольствие, да, и ничего кроме. Но это уже такие крайние злокачественные формы созависимости. А мы все-таки говорим скорее об эмоциональном. И вот эти типы так и разделяются. Значит, первый тип, мы о нем уже немножечко говорили, это растворение. это как бы цифры, которые звучат внутри, иногда даже они не вербализованы полностью. Они на уровне переживаний, ощущений. Он другой, лучше, умнее, достойнее, значимее, красивее, чем я. Какое счастье, что он позволил быть рядом с тобой. Я должна быть или должен быть благодарен ему за то, что он не гонит меня. Слышите? Я живу, чтобы быть рядом и выполнять его желания. Он моя жизнь. Если без него я не то, меня нет. Как я буду без тебя? Вот это такая форма, когда, в общем, идентичность, отдельность, все полностью растворено в другом. Вторая форма – поглощение. Тоже влияние, но в виде поглощения. Без меня он не может жить. Он не сможет справиться с проблемами. Я сильнее, я умнее, я ответственнее. Я знаю, как надо. Я живу для него, чтобы у него все было хорошо. То есть фактически тоже нет я.
Но они могут вместе жить.
А?
Они только вместе и могут.
Ну, вы понимаете, что если первая система напоминает «я ребенок без защиты», да, то вторая система напоминает «я мать всемогущая». Платная всемогущая мать. Но поскольку все-таки это суррогатность, и наша потребность в идентичности никуда не девается, при счастье в этих отношениях, ну, как-то не складывается. Есть еще одна форма зависимости, такая, ну, пугающая, скажем так. Это, если первые два случая, это когда идет рассвоение, да, меня, или поглощение мною кого-то, да, то это просто разрушение тебя. То есть, если я абсолютен, а ты ничто. Я власть, властелин, он раб, он должен абсолютно подчиниться мне. Я должен быть уверен, что смогу делать с ним все, что угодно. Это власть над вещью. Интересная штука, что за вот этой разрушительной властностью стоит тоже потребность в идентификации власти. То есть жертва оказывается тем средством, с помощью которого я могу себе доказать, что я силен, что я прав, что я все могу и так далее. Там еще интересная вещь, жертву обвиняют в том, что властитель вынужден быть таким жестоким. То есть, да, ты настолько нехорош, что ты вынуждаешь меня убиваться на автобусе. Редкие случаи, но психотерапевтические вообще случаи, к сожалению. Потому что я думаю, что они гораздо более часто, чем встречаются в психотерапевтической практике, просто жертва, раб. Не решается это уже такая психопатская форма. Ну и есть прекрасная нарциссия. Это когда любить тебя — это абсурд. Ну, ты не нужен. Но должен же кто-то мне подтверждать, что я прекрасна. Поэтому ты должен все время говорить мне, как ты меня любишь. Все время должен восхищаться мной. Все время должен делать то, что мне нужно. и не останавливаться в этом ни минуту. Для того, чтобы я мог все время чувствовать, что я достоин любви. И за этим в глубине тоже кроется недоверие к тому, что я достоин любви. Причем добиваются признания любви от садистических способов до манипулятивных. Вот это бесконечно требование говорить, что хорош, что прекрасен, что люблю, что ты не делал и так далее. Вот. Очень мечтательно улыбаюсь. Так, если вот скажите, пожалуйста, мы называем люди вот такие отношения любовь. И что мы? Совсем неправда? За неимением лучшего. Да? Любим, как умеем. Любви покорности и белой личности, и небелой личности. Но если сохраняется любопытство к тому, что происходит со мной, почему у меня эти отношения так, почему мои отношения похожи, как близнецы братья, да? Почему я выбираю таких женщин, чем для таких мужчин? Да, от чего со мной люди обращаются так или иначе? Да, когда мы замечаем свете. Это уже шаг навстречу. Зрелой любви можно попытаться встретить ее до того, как он уйдет. Но она будет становиться все быстрее. А если ваш партнер, знаете, всякое бывает. Бывает, два зрелых партнера приходят на терапию. Один к своему терапевту, а другой к своему. Это не семейная терапия. И начинают там задеваться. Они подросли и обнаружили, что больше не нуждаются в том, в чем нуждались от этого партнера. А в общем ничего другого не обнаруживают ценно. Правда? И брак может распасться. А бывает, что и подросли, и посмотрели друг на друга. То есть сказать, что психотерапия всегда семейная или параллельная ведет к сохранению отношений или там всегда ведет распад, невозможно. Да? Все зависит от того, как эти добрые люди будут знакомиться с ними, как это знать. Вот.
Пожалуйста. То есть человек определенным уровнем счастья в разных отношениях, да? Но как это накладывает на представление того, что вот, допустим, человек будет делать отношения определенно счастлив, да? На шестерочке с вами. Время, как он счастлив на шестерочке, потому что это какая-то его способность переживать интенсивность, да, переживать. То есть не как это...
Неуверенности, контроля и напряжения.
Что
же стоишь? Зрелых отношениях, я так понимаю, есть больше опоры на себя. Но это единственное, что есть больше, мне кажется. Потому что нужно наездиться, да?
Там все время тревога, во-первых, неудовлетворенность. до конца удовлетворить свою потребность за счет другого не удается. Ну, потому что другое все-таки другое. Вечно тебя удовлетворяет не так, не тогда, недостаточно. И вообще откладывается. Ну, все время что-то происходит, как бы не совсем так. Много напряжения. В этих отношениях тебе хорошо и с ним, и без него.
Ты знаешь, что сказать? Потому что, мне кажется, очень много какой-то идеализации, к чему стремиться. Потому что, мне кажется, в зрелых отношениях мы тоже сталкиваемся с определенной незрелостью просто в разных моментах.
Да.
Незрелость может быть в сексуальном плане зрелых отношений. Может быть, незрелых, зрелых. Ну, то есть это какие-то искающие понятия, которые не имеют вообще никаких границ.
Я с тобой согласна. Мы же уже говорили о том, что зрелые отношения любви возможны. Только настолько, насколько возможно, зрелая личность. Вот что это такое, мы до конца не умеем. Понимаешь, встретить как-то уж по-настоящему, что такое по-настоящему зрелая личность. А потом у нас всегда, к счастью, есть дефицитарные зоны, которые позволяют нам развиваться в
отношениях. Я очень много про то, как быть, как работать над собой, как к чему-то стремиться, и очень мало про то, как себя принять вот в определенной точке, именно в этой точке научиться быть счастливым. То есть, ну, независимо от того, как она называется, негативно окрашивать, ну, где это окрашивание не делать.
Не то, чего парадоксальных изменений не отменялось. Прежде чем что-то менять, нужно оказаться в той точке, где ты находишься, такой, какой ты есть, без обвинения тебя, без осуждения тебя, без стыда. Ты такой, да, и нет. Да. Еще вопрос.
Потребность, и плюс опять-таки классный объект, который вроде не способен ее удовлетворить, то ну, это вроде как не любовь. Как ее отличить от любви? Как оно вообще происходит?
Понимаешь, потому что ты это могла понять, что нужно любить. Понимаешь? Но хорошо бы сохранять способность фиксировать реальность и посмотреть на этого прекрасного партнера, у которого есть эта потребность. Во-первых, сколько ли? Во-вторых, как долго он готов делиться этим, да? Что он попросит взамен и так далее. Потому что, вот еще одна характеристика левой психологической – это способность давать удовольствие. Не чувствуя себя использованным. Если ваш любимый человек готов вам что-то давать и счет выставляет, да? Не торопитесь, сделайте быстро. Видите, правда, и троица.
Поторговаться. А три гаранти?
Нет.
То есть
вот
это какая-то
Ничего не дает. А на самом деле зрелая личность настолько богата, что, ну, и даже здесь не в том, тоже не дело, что богата. Дело в том, что когда она дает, она ощущает себя богатой. Это, знаете, вот люди есть, у которых деньги заканчиваются, они начинают экономить. А есть люди, у которых деньги заканчиваются, они начинают тратить. И вот те вторые, которые тратят, они тебя поддерживают. Потому что они когда тратят, они чувствуют себя хорошо. И вот в психологическом смысле эта аналогия тоже прослеживается. Кто-то дает с удовольствием и чувствует себя сильным, богатым, щедрым. А кто-то дал и чувствует, что его поздравили.
Я вот думаю про то, что если про контрактную основу, если оба партнера изначально договаривались про то, что это обоим устраивает, это же будет способ существовать.
Да.
Прямо друг другу просто.
Ты мне только это денег на неделю, я тебе 3 человека контакта. 4 поцелуя, 2 здравствуйте, да?
Вот идеальный симбиоз, да, это мать и
ребенок.
Да. Когда они одно целое, там нет разделения. Идиотические оттенки всегда есть. У близнецов интересно это наблюдается. У вот они наоборот совершенно близнецов, которые растят вместе. Они на двоих знают и математику, и русский. Но один умеет писать хорошо, а другой считать хорошо. А по отдельности я не знаю, как это. Вот это классика симбиотического, ну, какого-то развития.
Дополнение. До перерыва говорили о трех вариантах отношений, да, донора и
трех вариантов.
Вы сказали о двух, только назвали два, когда донор уйдет и когда донор останется. А третий
вариант? Благоприятный. Первый, это донор уйдет. Второе, донор станет подозрительным. И третий благоприятный, когда донор, реципиент будет не сильно порушенным, чтобы донору не пришлось превратиться полностью в его маму, любимого психотерапевта. Но тем не менее, донор может поддержать немножко, отстоять свои границы, не повестись на манипуляции, просто ну, за счет поддержать, но и не повестись. Но должен быть зрелой личностью, то тогда рядом с такой личностью может подрасти и вот этот рецепиент. Да? Но все равно отношения получаются, вы понимаете, не отношения равные. Все равно второй в каком-то смысле родительской позиции. Он же терпение уже помогает. Хорошо. Можем ли мы на этом нашу встречу закончить?